размышляем о воскресении, то часто мы говорим о пустой гробнице, мы говорим об ангелах, говорим о Петре, говорим о женщинах, говорим о Марии, о Клеопе, мы говорим о том, как Христос проходил сквозь закрытые двери. Но есть такой момент, о котором мы говорим редко. Я хочу прочитать об этом моменте, продолжая дальше. Иисус говорит им вторично, 21 стих, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказал бы этого, он дунул и говорит, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Христос одержал победу, и воскресение, победа Христа имела универсальное, великое значение, которое не стирается во времени. Она касается, эта победа, всех абсолютно стран, всех народов, всех наций, всех социальных слоев населения. Это победа Христа над адом, над смертью, над грехом. Она на самом деле дает нам жизнь, дает нам надежду. Если мы на стороне победителя, то мы, значит, живем в этой победе. И сегодня мне бы хотелось на этот текст посмотреть и поразмышлять. Во-первых, Христос является и говорит «мир вам». Он принес этот мир. Он примирил землю с небом. Он примирил человека и Бога. Он через себя замкнул Царство Небесное и обычных людей. И Он приходит и говорит «мир вам». Я уже принес вам мир. Вот этот мир с Богом. Примите этот мир. И дальше Он говорит интересные слова, очень сильные. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Христос имел посланничество здесь на земле. Его послал Отец, и Он постоянно об этом говорит, что Он не свою волю пришел исполнять, а пришел исполнить волю пославшего Меня. Не как я хочу, а как ты. Христос постоянно это подчеркивал. Но вот, встретившись в воскресшем теле, в новом теле со своими учениками, Он говорит, как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас. Вот эта фраза заставляет нас чрезвычайно серьезно посмотреть на эти слова и на то, что будет после этих слов. Христос говорит, как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас. То есть Он сравнивает посланничество свое от Отца Небесного и то посланничество, которое Он дает своим последователям. Поэтому обратите на это внимание, это на самом деле очень важно. И Он говорит дальше две очень трудных фразы мы читаем в Евангелии, очень трудных фразы. Первая фраза. Он говорит, сказав это, Он дунул и говорит, примите Духа Святого. Первая фраза. Она достаточно сложная для понимания, и до конца мы ее не поймем. Я сразу хочу сказать, нельзя проникнуть в тайну некоторых Божьих слов. Это надо быть Богом самим. Нам открыто только, что Бог нам открывает, и не более того. Дунул и говорит, примите Духа Святого. До дня Пятидесятницы, до дня схождения Духа Святого еще 7 недель. До того момента, как Дух Святой сошел, наполнил, крестил, дал им дары необходимые, еще 7 недель. Что же такое Христос сделал, когда Он говорит, дунул и говорит, примите Духа Святого? Конечно, этот текст навевает нас на воспоминания о сотворении человека, когда Господь сотворил Адама, и написано, и вдунул в него дыхание жизни, Бытие 2.7. И сотворил Бог человека, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Ученикам предстояло стать еще новым творением, которое уже имеет божественную сущность в своей душе, в своем духе. Сейчас Христос только говорит об этом, наверное, и пророчески говорит, посылая их. Он говорит, помазывая их таким образом Духом Святым, потому что Он не дождется на земле 50-го дня, дня Пятидесятницы. Он на 40-й день вознесется на небо. И поэтому Он, как бы предваряя то событие, говорит им об этом излиянии еще Духа Святого. А вот дальше фраза еще сложнее. Давайте мы на нее посмотрим. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Все вот эти фразы, которые были, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Дунул и говорит, Духа Святого я вам даю. А потом говорит очень интересную фразу. Кому простите, тому простятся грехи. На ком оставите, на том останутся. Скажите, кто имеет власть прощать грехи? Господь Бог. И вы правы на 100%. Грехи имеет право прощать только Господь, только Бог. Мы можем прощать те грехи, которые сделаны против нас. Но отпустить грех человеку, который он сделал перед Богом, бывает одновременный грех против человека и перед Богом одновременно. Чаще так бывает. На первый взгляд мы не в состоянии. Да, это правильно. Но о чем же тогда говорит здесь Христос? Он говорит, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Христос говорит здесь, скорее всего, об особой привилегии и об особой ответственности, об особом поручении, как мы читаем, которое оставлено апостолам и церкви. Давайте мы об этом немножко порассуждаем. Это тоже загадка, братья и сестры. Я сразу говорю, но тем не менее нам надо об этом порассуждать, потому что это записано в Евангелии, потому что Христос это провозгласил ученикам. И мы никак не обойдем этот текст. Прощение грехов – это главное благословение Господа, которое Он приобрел, страдая на кресте и побеждая ад. Это главное благословение, с чем Он пришел на землю в новом воскресшем теле. После воскресения Он сказал, что прощение грехов – это главное. Вы знаете, есть разные дары. Кто-то говорит, что главный дар – это язык, иной язык или незнакомый язык, если быть точнее. Кто-то говорит, что главный дар – это какое-то пророчество, а кто-то говорит, главный дар – это, наверное, исцеление, которое показывает, что Дух Святой пребывает в человеке. Возможно, но все-таки я думаю, что и Писание говорит, что все-таки главная проблема человечества – это не болезни. Главная проблема человечества – это не эпидемия, и не ковид, и не СПИД. Главная проблема человечества, новый Папа Римский сказал, что главная проблема человечества – это искусственный интеллект. Я думаю, что даже не искусственный интеллект – главная проблема, и не война, как иногда кажется в некоторых районах нашего земного шара. И не голод. Главная проблема – это все-таки грех. Грех. Апостол Павел говорит Римлянам 6:23, «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе». Возмездие за грех – смерть. И мы живем в этом грехе. Эта проблема касается каждого из нас. Голод нас сегодня не касается, если только не лечебным голоданием мы занимаемся. Нас не касается, может быть, впрямую война. Нас может не касается проблема искусственного интеллекта, если у человека, например, простой кнопочный телефон, например. Но проблема греха касается всех. Мы живем в грешном теле, мы живем среди грешного человечества, и мы постоянно касаемся греха в нашей жизни, впадая в него или проходя мимо, чаще всего попадая в него. И нет человека, который не согрешал бы здесь на земле. Нет человека. Как-то умирал один из лет, тысячу лет назад примерно, умирал один из пап римских. Не вот этот последний, а один из предыдущих, около тысячи лет назад умирал. И понятно, что надо его кому-то исповедовать. Надо, чтобы кто-то пришел и принял у него исповедь, принял у него покаяние. А никто не может к нему прийти. Кто может, какой кардинал может прийти исповедать папу? И позвали тот, как они его называли, простите за слово, святого дурачка его так звали, Франциск Ассизский. Был такой, ходил человек. Кто-то считал его сумасшедшим, кто-то считал его праведником, святым. Сегодня он причислен к этому лику. И позвали его, говорит, папа умирает, умереть никак не может. Помоги ему. Он пришел, посмотрел на него, скинул расшитый золотом его плащ, которым он был покрыт, взял свой сюртук драный накрыл его и говорит: забудь, что ты папа, помни, что ты человек, тебе нужно предстать скоро перед Господом. И он провел его вот этим путем, он провел его, и он вместе с ним молился, молился потом за него, молился сам этот папа сначала. И вы знаете, он как-то, говорят, примиренный, отошел в вечной обители. И дай Бог, чтобы он там оказался. Поэтому сегодня мы понимаем, что главная проблема человечества – это все-таки грех. И вот Христос, приходя на эту землю, Он говорит о том, что кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Вы знаете, отношение ко греху меняется со временем, из поколения в поколение. Разве не так? Вот смотрите, например, то, что иногда казалось людям, мысль об этом казалась неприемлемой, сегодня это вполне обычное и нормальное явление. Один американский юрист по фамилии Овертон описал такое социальное явление, называется «Окна Овертона». Можете потом прогуглить или найти в Яндексе, это будет, наверное, корректнее сказать сегодня. Что такое «Окна Овертона»? «Окна Овертона» – это технологии манипуляции человеческим сознанием через СМИ, например, через еще какие-то социальные, например, медиа, для того, чтобы неприемлемые стали нормой какие-то вещи. И вот такая технология манипуляции стала, вы знаете, сегодня инструментом в обществе, когда неприемлемые вещи, например, об однополых отношениях, они сегодня становятся нормой во многих обществах. И сегодня то, что раньше людям было стыдно об этом думать и говорить, сегодня они ставят на флаг. К сожалению, это есть. И отношение ко греху меняется в обществе сегодня. Мы должны это сказать. Это вот такой «Окна Овертона» или дискурс, который описал хорошо этот американский социолог и юрист Овертон. Меняется отношение ко греху у разных людей. В разных культурах меняется отношение ко греху. Что-то в одной культуре является грехом, в другой не грехом. Вы знаете, например, людоедство считается у нас неприемлемым. Вы знаете, так же, да? Во все времена. Но есть племена, у которых это достоинство. Убить врага и съесть его, например, сердце. Это значит овладеть его силой и так далее. Но есть что-то, что является непременным грехом. И Христос, уходя с этой земли, во-первых, Бог оставил нам Писание, чтобы оно свидетельствовало об истине, что такое грех, и как получить прощение и освобождение от греха. Но есть моменты, которые не описаны в Священном Писании. Есть частные какие-то случаи. И вот для этого Господь оставил здесь церковь. Он дал посланничество своим апостолам, Он дал церкви через апостолов, потом перешло это церкви право связывать и развязывать. Если вы помните, то когда-то он Петру говорит: «Ты, Петр, камень, на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы всегда это читаем, но дальше он говорит о каком-то праве ключей. «И дам тебе ключи от Царства Небесного, и что ты свяжешь на земле, будет связано на небе». И что разрешишь здесь на земле, будет разрешено на небе. То есть церкви дано право решать определенные моменты. За последний месяц, наверное, недели три, ко мне обратилось уже два пресвитера, один с Воронежа, другой с нашей области, с одним вопросом. Как церковь и наше братство относятся к сожжению тела, к кремации? Как мы относимся к кремации? Грех это не грех, написано где-то в Библии или не написано. Мы читали, листали Библию, вы знаете, что напрямую не написано. Нет прямых указаний по поводу кремации. Есть некоторые, может быть, косвенные. И сегодня в церквях появляются случаи, когда родственники кремируют свою верующую какую-то сестру, и в церкви возникают вопросы. Вопросы возникают в братстве, что делать с этим? И очень кратко так вот очень дипломатично написано это и в уставе церкви, и иногда в социальной концепции братства, но тем не менее церкви приходится отвечать на те вопросы, на которые раньше люди вообще, с которыми раньше не обращались. Раньше не было такого понятия, как интернет, не было такого понятия, как наркотики. И церковь должна сказать, это грех или не грех, это зависимость, независимость, зависимость от социальных сетей, это грех или не грех, зависимость от селфи, например, и так далее. Многие вещи, которые возникают сегодня. И церкви дано право связывать или развязывать, отпускать или разрешать. Вот почему Христос, являясь ученикам, говорит им эту фразу: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Дунул и говорит: «Примите Духа Святого». И дальше говорит вот эту фразу: «Кому простите грехи, тому простятся. Кому отпустите, на ком оставите, на том останутся». Поэтому сегодня церкви дано сегодня право и обязанность проповедовать о грехе, проповедовать о прощении, проповедовать об освобождении от греха и говорить условия, как человек может освободиться от греха и быть свидетелями его покаяния и свидетельствовать человеку, что он на самом деле получил прощение. Церкви дано такое право, мы имеем это право такое проповедовать о грехе, тогда, когда во многих церквях сегодня уже на Западе не проповедуют о грехе. Это не модно. Ты проповедуешь о грехе, ты можешь затронуть чьи-то чувства, чью-то личную жизнь. Некоторые люди на это могут обижаться на церковь, оскорбляться даже, если кто-то назовет их, например, грешниками. И так далее. Это сегодня проблема. Но церкви дано право и обязанность такая проповедовать о грехе. Христос, прощаясь с учениками в тайной горнице, Он говорит им: придет Дух Святой, Дух Утешитель. И Он обличит, придя, обличит мир о грехе. Первое дело, что делает Дух Святой, приходя на землю, приходя в сердце, в душу человека, Он обличает человека о грехе. Это самое первое действие Духа Святого. Если у человека нет сожаления о своих собственных грехах, если человек ищет проблемы в грехах других людей, то Дух Святой еще не пришел в его сердце. Первое действие Духа Святого – это обличить человека о грехе, обличить мир о грехе. И проповедь апостолов мы читаем после сошествия Духа Святого, Пятидесятница 2, глава Деяния, 38 стих. Первая проповедь апостолов, проповедь Петра. Он проповедует и говорит 2:38: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас для прощения грехов». Первая же проповедь апостолов говорила о прощении грехов. Потому что апостолы понимали, и Дух Святой им давал это понятие, что грех – это главная проблема человечества. И того еврейского общества, современников Христа, и общества наше сегодня. И поэтому, чтобы говорить о Христе, о Спасителе, о спасении, человек не будет искать спасения, как сегодня сказал брат наш на проповеди, пока он не поймет, что он в проблеме, ему грозит гибель. Вот тогда он будет искать спасение. Никакой человек не заморачивается, извините за это слово, проблемами лекарств. Когда я говорю человеку, например, о каких-то лекарствах, а ему говорят: мне это неинтересно, я даже давление не мерю. Но когда ему поставят диагноз, извините меня, человек этот будет не только к врачам обращаться, но и какую-то ЗОЖ читать, потому что его эта проблема коснулась. И он будет искать все возможности, читать в социальных сетях, читать в интернете способы, рецепты, как бы ему избавиться от греха малыми проблемами. Поэтому Господь и говорит, церкви дано такое право прощать грехи. Прощение грехов – одна из главных тем проповеди апостолов. Деяния 10 глава, 43, по-моему, стихе говорит: «И всякий верующий в Него получает прощение грехов именем Его», проповедовали апостолы. И поэтому церковь не просто прощает грехи, она говорит, на каких условиях человек может получить прощение грехов. И церковь потом, после покаяния человека, после его исповедания, церковь может свидетельствовать о том, что грехи его прощены, и молиться, и благодарить, и воспевать псалом радостно вместе с этим человеком. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Сколько бы человек ни прятал свои грехи, не скрывал их, он не будет иметь успеха. До той поры, пока он не сознается, не исповедает их, он не будет помилован. Как и перед кем исповедовать грехи? Давно эта проблема стоит перед людьми. Давно, конечно, перед Богом мы говорим, но есть и свидетели здесь на земле, свидетели покаяния человека, которые должны присутствовать при этом. Почему мы говорим, если человек даже где-то дома на домашней группе покаялся, но он все равно приходит в церковь и здесь произносит эту молитву покаяния или молитву благодарности за то покаяние, которое Господь ему дал. Он исповедует это. И вы знаете, прощение грехов невозможно без веры в Иисуса Христа. Прощение грехов невозможно без исповедания, признания себя грешником. Невозможно человеку получить прощение грехов. Человеку надо вот это исповедание. В Германии есть такой город Кёльн, и там есть огромный собор, называется Кёльн-дом, прямо на вокзале кёльнском. И когда мы посещали некоторые разы этот собор, каждый раз обращали на что-то особенное. А в один раз я обратил внимание на кабинки для исповеди, которые стоят там вот по всему периметру. Периодически какие-то люди, священники или монахи приходят в кабинку. Люди, которые стоят, они садятся там на скамеечках с разных сторон кабинки, через какую-то решеточку, они что-то беседуют, исповедуются, люди выходят такие просветленные. Я еще больше скажу. Очень часто неверующие люди, заходящие в наш храм, задают вопрос: а где у вас кабинки для исповеди? Вот последние две группы экскурсионные были по 20-25 человек, и сестра, принимавшая их, она говорит, что люди спрашивали об исповеди. Как у вас проходит исповедь? Проблема греха касается любого человека, не только в Кёльне, но и в Новочеркасске. Люди хотят получить освобождение от грехов, и вот здесь церковь должна помогать и служить этим людям. Те люди, которые не ищут прощения своих грехов, ну, наверное, им помочь нельзя. До тех пор, пока они не поищут спасения от своих собственных грехов. И люди у нас, приходящие на экскурсию, спрашивают: а как у вас исповедь? Мне этот вопрос задавали десятки раз, когда люди приходили просто посмотреть или на экскурсии, как у вас проходит исповедь. Ну, может быть, не в такой форме, не в таких кабинках. Это может происходить здесь, где-то на скамеечке. Человек может исповедовать свои грехи, то, что он грешник, став здесь на покаяние. Он может беседовать со служителями где-то в комнате, в какой-то церковной комнате. Это все может быть. Это может проходить в более произвольной форме. Но, тем не менее, должен кто-то помочь человеку получить освобождение от грехов, чтобы Господь простил его грехи. Прощение грехов – это привилегия и ответственность церкви сегодня. Проповедовать о грехе, о его последствиях, и потом, если человек осознает себя грешником, помочь ему покаяться, помочь ему исповедоваться и спастись от гибели. Сказать человеку, что Христос говорит, Слово Божие говорит, что всякий, кто исповедует грехи, он может быть помилован. И мы сегодня верующие люди, верующие во Христа, имеющие спасение, мы тоже можем объявлять человеку свободу от греха. Как мы слышали стих, сегодня нам брат читал. Если бы та женщина покаялась прямо в машине, этот человек, водитель, мог бы сказать ей: женщина, твои грехи прощены. Тебе открыт свободный вход в Царство Небесное. Это видно. Дух Святой подскажет нам, как это сделать. Вот о чем говорил Христос. И церкви дано право разрешать или нет, связывать или развязывать различные явления. Не только по поводу кремации, но и по многим-многим другим вопросам. Это не только, вы знаете, ответственность, привилегия, это великая обязанность. И каждый раз приходится молиться, читать, думать, советоваться с братьями в церкви, если это вопрос касается церкви, или с братьями в братстве нашем областном, или нашем общероссийском братстве. Люди и братья зачастую задают вопросы: вот как нам быть теперь? И это на самом деле ответственность. Поэтому хотелось бы сегодня, братья и сестры, нам вместе, перед тем, как мы помолимся, чтобы мы услышали вот этот голос Христа, Христа-победителя, который пришел к своим ученикам, сказал им: мир вам, дал им вот это особое послание по силе такое же, как он получил от своего отца. Как меня послал отец, так и я посылаю вас. То есть это послание от самого Бога, переданное через Иисуса Христа. Когда мы принимаем Духа Святого, принимаем Его послание прощать людям грехи, отпускать людям грехи, помогать им развязываться от этих греховных пут и говорить на самом деле человеку, что это на самом деле грех. Это ответственность, это право. Церкви дано право говорить в обществе о грехах. Это право, это обязанность церкви. Даже если все общество будет говорить, что это не такой уж и грех, мы все равно должны сказать, например, что гражданский брак – это все-таки блуд и сожительство. Это является грехом, но никаким образом это не является браком, например. Церковь дано право разрешать, прощать, связывать, развязывать грехи своих последователей, которые присутствуют в церкви, идут вместе. Это ответственность церкви. Иногда это делать очень сложно, иногда это делать достаточно болезненно, неприятно, но Христос поручил такое послание. Поэтому, братья и сестры, что сказать каждому из нас? Во-первых, нам надо просить прощения. Чтобы освободиться от грехов, нам надо признавать себя грешниками и просить прощения. Может быть, здесь и сейчас. Попросить прощения у Господа, чтобы Господь услышал. Тем самым мы исповедуем, и церковь вместе с нами будет молиться, и церковь вместе с нами будет свидетельствовать и будет молиться за каждого из нас, за каждого кающего. Просить прощения. Во-вторых, прощать. Если кто-то к нам обращается, за прощением нам надо прощать. Надо прощать. Вообще, Господь говорит, когда вы стоите на молитве, вы прощаете. И следующее, третье в заключении, нам надо проповедовать о прощении. Надо проповедовать о грехе и о прощении, потому что это главная проблема человечества. Если кто-то сегодня хочет решить проблему своих грехов, хочет освободиться от своих грехов, это можно сделать вот так просто. Есть средства в мире для того, чтобы сделать чистым наш автомобиль, наши волосы, зубы, посуду, одежду. Для всего есть средства чистоты. Для души есть только кровь Христа. Покаяние, исповедание и прощение. Поэтому будем молиться сегодня и прославим Господа за ту победу, которую Он дал нам. За ту возможность сегодня получить прощение грехов. Аминь.